Тут стали посылать его и на выступления по Европе, сражаться в рассеянных эмигрантских группах. И оказалось, да, он первоклассный оратор, еще даже ярче, чем писатель. Не чувствовал тротуара под подошвами после победного диспута со старым Чайковским. А в Париже, от русской студенческой колонии, его встречала Наташа Седова, дворянская девушка, тяготеющая к революции, и восхищенно полюбила его сразу, а затем и он ее. Бродили с ней по Парижу, она показывала все красоты, но он ходил и смотрел отчужденно, сопротивлялся и Лувру, и Люксембургскому дворцу. Оценивать Париж, значит, расходовать себя нет, Одесса лучше. И этот Рубенс, такой сытый и самодовольный, постигать живопись, как и природу, значит перенаправить свою концентрацию, оторвать ее от политической жизни, а революция не допускает соперничества. Все для революции, это Наташа понимала. Она вскоре и поехала на партийную работу в Россию. Думали отправить туда и Перо, но он не спешил. Кажется, Перо за эти несколько месяцев с 1902 на 1903 изряднейше отличился в Искре. Сперва стеснялся, а вот уже осмеливался выступать с теоретическими статьями наряду с Плехановым, и в решающем вопросе об отношении к либералам был целиком согласен с Лениным. «Они тянутся к социал-демократам, а мы их будем только бить и бить». Засулич умоляла мягче, и становилось уже невыносимо. Неужели заслуги его не будут оценены, и его не введут в состав редакции «Искры»? Нет, Ленин оценил. Ленин решил ввести. И написал остальным членам редакции кооптировать Перо на равных основаниях. Уже не один месяц он пишет в «Искру» в каждый номер. По статьям на злобу дня просто необходим нам. И он человек с недюжинными способностями, убежденный, энергичный, пойдет еще вперед, очень будет нам полезен. Правда, пишет со следами фельетонного стиля, чрезмерно вычурно, у самого-то Ленина не было вкуса, неохотно принимает поправки и уже изрядно недоволен, что его третируют как в юношу. Не примем сейчас, упустим его. Он поймет, как наше прямое нежелание, а ведь у него есть чутье человека партии, человека фракции, он нам будет исключительно полезен, нам нужно пополнение сил, и очень нужен в редакции седьмой член для удобства голосования. Про удобство голосования было сказано мимоходом, а здесь-то и весь ключ. Уже несколько месяцев шли трения между Лениным и Плехановым по многим вопросам и о проекте программы партии для предстоящего партийного съезда. Шестичленная редакция «Искры» все явнее распадалась на две тройки. Старых — Плеханова, Аксельрода, Засулич — и молодых — Ленина, Мартова, Потресова. И введением еще более молодого, задорного, седьмого — Ленин рассчитывал обеспечить себе перевес. Вослед Ленину тут же и Мартов написал Аксельроду убедительно. Но Плеханов раскусил маневр и не только категорически воспрепятствовал, а еще и облил в юношу при встрече изысканной, недоброжелательной холодностью. Но и Лев уже никогда не простил этого Плеханову. А попадал в тупик. Если нет движения в редакцию «Искры», то куда, то что? Да от них, от всех шестерых, никогда не поступило ничего такого и сравнимо блестящего, как от него. Очень было оскорбительно. И с этим вскоре поехал в Брюссель, на второй съезд партии. Начался в складском помещении полном блох, пытка делегатам. Потом перенесли в Лондон. От кого же тут был Антид Ото? От сибирского социал-демократического рабочего союза придумал. Ленин предусмотрительно подготовился к этому съезду, поучительный прием, заблаговременно посылал от близких ему эмигрантов в Россию избраться от существующих или несуществующих СД-групп. Они возвратились сюда делегатами, и теперь Ленин имел большинство. Для этого, правда, пришлось еще разгромить особые требования Бунда. И Антит Ото, и Мартов поддержали его против этих недопустимых еврейских притязаний на обособленность. Весь раскол определился не самой съездовской работой, а заранее уже накалившимися отношениями между Лениным и Плехановым. Ленин отказывался быть и дальше не первым в партии, а кому-то подчиняться. Не удалось создать в Искре отношения 4:3, так теперь он предложил сократить редакцию Искры до 3. Ленин, Плеханов, Мартов. А значит, все равно иметь перевес 2:1. И вот это-то клином раздора вошло в съезд. Проявиться могло в чем угодно. Проявилось в первом параграфе устава. Хотя и сам параграф был задуман не безобидно. Он обеспечивал перевес политической верхушки партии над численностью рядовых членов. И кто-кто, но не принятый Перо, видел, к чему это сведет. К единоличному, железному главенству Ленина в партии. Он будет старшим, а ему 32 года. Значит, это продлится вечно. А что ж тогда Антит Ото? Где ж ему расцвести? Хорошо этим колесом вертеть, плохо под него попасть. Ужаснулся пойти против своего покровителя и решился, и выступил против Ленина. Тот хочет вместо широкой партии рабочего класса создать спаянную кучку конспираторов. Да он же не знал, что из-за этого пункта возникнет в партии великий раскол. Лев бы еще подумал. Он думал, это эпизод, через который сейчас перешагнем. Но печальный парадокс оказался в составе меньшинства. Вот судьба. Всем характером, вместе с Лениным, полной жизненной силы, напора, твердости, воли. Он и был бы сам на месте Ленина, если б Ленина не было. Вот оказался в мятых рядах недееспособных меньшевиков. Разве они годились для революции? Среди них нетрудно было стать и первым, но что это давало при расколотой партии? Затосковал, не туда попал. Нет, надо бы снова объединяться с большевиками. А Ленин не дремал. После съезда опять разослал повсюду своих подручных представить съезд в своем свете. И как же было не бороться с ним? Тем более, что Искра оказалась в руках меньшевиков. И Антит Ото погнал в ней острые гневные статьи против нечаевских приемов Ленина. В 1904 году дискуссия большевиков-меньшевиков разлилась по всей России. Так предстояло яснее объяснить суть расхождений, как основу же объединяться вновь. Летом 1904-го выпустил брошюру «Наши политические задачи», то есть «Наши меньшевицкие», и посвятил дорогому учителю Аксельроду, а Плеханова в бок отслужил. Ленин — дезорганизатор партии, он хочет создать партию не рабочего класса, а интеллигенции, не доверяя самодеятельности масс, и притом партию заговорщиков, да с единственным управлением. И еще в том же 1904-м брошюру «Наша тактика». Что ж оставалось? Там, где надо связать, скрутить, накинуть мертвую петлю, на первое место выступает Ленин. А ведь жил все по паспорту Троцкого. Теперь и дальше с ним. И эту брошюру впервые подписал Н. Троцкий. А выявлялся в этой фамилии и хороший немецкий смысл. Троц. Упорство. Троц. Несмотря на. Пусть так и останется. Это будет хорошо. Но шатко и жалко он чувствовал себя в меньшевистской партии. Даже сразу после съезда партии поехал на сионистский конгресс в Базеле летом 1903-го посмотреть на этих молодчиков, примериться к ним и даже, может быть, вступить к ним. Жалкое колебание. Нет, никогда, ни за что. Вечное еврейство уже отжило все свое, все у них в прошлом, а в их движении тоже все места заняты. И напечатал в «Искре» яростную статью против сионизма. С лидерами меньшевиков он конфликтовал и, по сути, порвал, но продолжали в партийных кругах считать его меньшевиком, а пристать уже не к кому. Осенью того года, подальше от эмиграции, уехал в Мюнхен. Туда вернулась и Наташа из России. Там познакомился с гениальным умом, выдающейся марксистской фигурой, да и земляком своим, Гельфандом Парвусом. Парвус мыслил выше всех этих партийных объединений, дроблений, и Троцкий усваивал от него эту высоту, и тем более нуждался сам ее набрать. Да не он ли и был всегда враг ничтожного эмпиризма, поборник самого общего? И с его неистощимой изобретательностью надо создать нечто высшее, чем все эти фракции и споры. Надо не только казаться первым, надо и быть первопроходцем, ввинчиваться в будущее. И Парвус же внушил, что завоевание власти пролетариатом не где-то в астрономической дали, а практическая задача близкого времени. Так что надо спешить. И не без влияния умницы Парвуса, однако уже и противясь давлению его мускулистых мыслей, Троцкий стал строить лучшую свою теорию за всю жизнь. Вот какую. Из-за слабости российской буржуазии, полукомпрадорской, она не сумеет провести и довести до конца буржуазную революцию. Однако есть привилегия и в исторической запоздалости. Она вынуждает усваивать готовое раньше положенных сроков, перепрыгивая через промежуточные этапы. Неравномерность — это общий закон исторического процесса. Поэтому российский рабочий класс, не дожидаясь, устанавливает свою диктатуру и сам проводит буржуазную революцию, независимо от того, будет ли наша революция поддержана Западом. Так что может получиться, что мы завоюем власть раньше, чем пролетариаты западных государств. Но уже завоевав власть, партия пролетариата не может ограничиться демократической программой, удержаться в рамках демократической диктатуры, а должна будет начать социалистические мероприятия, хотя, конечно, полностью построить социалистическое общество в пределах одной России нам не удастся. А в общем, раз начавшись, такая революция и закончиться не может ничем иным, как только ниспровержением капитализма и водворением социалистического строя во всем мире. Эту проницательнейшую теорию Троцкий назвал теорией перманентной революции. Отдельные большевики и меньшевики назвали ее романтической. Ленин злобно напустился, что это сумбур, абсурд и полуанархия. Парвус, напротив, подкрепил, написал к брошюре Троцкого предисловие: «Ум Парвуса хорошо использовать, но из-под него и вырваться нелегко». А Милюков пустил словечко «троцкизм». И оно привелось. И очень лестно показалось Льву. И уж теперь-то он навеки троцкий. Впрочем, Милюков объявил, что идея диктатуры пролетариата детская, и ни один серьезный человек в Европе ее не поддержит. Потрясающая весть о расстрелах 9 января 5 года в Петербурге застала Троцкого в Женеве. Вот оно началось. Глухая и жгучая волна ударила в голову. Пришел час, и мой час. И ни минуты больше не оставаться за границей, нельзя опоздать. И кинулись в Россию. Наташ вперед, сам за ней, сперва в Киев. В Вене узнали об убийстве великого князя Сергея. Скорей, скорей! Приехали. А никакой революции нет. Опять все забыла и простила рабская страна. Несотрясенный обычный быт, и приходится по-старому скрываться, по подложному паспорту отставного прапорщика. Несколько недель переходил с квартиры на квартиру, то у трусливого адвоката, то у профессора, то у либеральной вдовы, даже и в глазной лечебнице в качестве мнимого больного. В Киеве познакомился с молодым энергичным инженером Красиным, членом большевистского ЦК, решительным, с административными ухватками, с широким кругом знакомств и связей, каких у подпольщиков не бывает, выдающийся реализатор, у него и тайная типография, и изготовление взрывчатых веществ, закупка оружия. Разве такие есть у меньшевиков? Нет, надо объединяться. И Красин тоже так думал. А вот писать прокламации не умеет. Троцкий писал ему и печатали. Красин дал явку и в Петербург. Да какую великолепную! На территории Константиновского артиллерийского училища, у старого врача. Даже вот какие сочувствуют нам. Но ни в марте, ни в апреле 1905-го революция так и не началась. А Наташу на Первомайском собрании в лесу арестовали. Рано приехали. Рано. Какой порыв сорван. И Лев перебрался в безопасную Финляндию. Тут наступила передышка, напряженная литературная работа, но и лесные прогулки. С мая по октябрь жил в отелях и жадно пожирал газеты, даже изучал их. Малейший признак — когда же проглянет наше. А больше никто из эмигрантов не возвращался в Россию. За границей же предполагался объединительный съезд. Но состоялся только большевистский, названный третьим. Красин ехал туда, и Троцкий внушил ему свои последние разработки. Из теории перманентной революции практически вытекает, что временное революционное правительство пролетариата должно быть создано не после победы вооруженного восстания, а в самом ходе восстания. Деятельному Красину это понравилось, и он на съезде высказал от себя такую поправку к ленинской резолюции, и Ленин не смог возразить, попался. Такой уверенный в прежние годы, с начала революционных событий Ленин ослабел, уверенность свою потерял. Вот не торопился ехать в Россию, сидел в эмиграции из избыточной осторожности или даже трусости. А в Финляндии величественные сосны, неподвижные озера, и вот уже осенняя прозрачность. Троцкий перебрался еще глубже в леса, в одинокий пансион с названием «Покой», по осени пустующий. Вот уже выпал ранний снег, писал, гулял. А газеты приносили вести о начале стачки в России. Вот и все шире, перебрасывается из одних городов в другие, и вдруг всеобщая. как шторм ударил в грудь. Это уже революция. Стремительно расплатился с пансионом, заказал лошадь до станции и уже летел навстречу, срывая пену с океанских валов.